Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. Здесь, в этой студии, собрались мы, Алексей Пичугин
и Константин Мацан.
Программа довольно интересная у нас сегодня, но самое главное, сложная, потому что говорить будем о молитве. Ну, за довольно длительный уже период наших программ, которые не выходят в эфир. О молитве мы говорили не один раз, естественно. Но при всем при этом глубоко в этот вопрос не погружались. Сегодня попробуем углубиться, причем углубиться так, что мало не покажется. Представляем с удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Вместе с нами эту часть светлого вечера проведет философ, богослов, доктор физико-математических наук, профессор Института философии Российской академии наук, профессор кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО. Можем очень долго перечислять должности Сергея Харужева, но лучше просто сказать ему здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, друзья, добрый вечер.
Сергей Сергеевич, через два дня второе воскресенье Великого Поста, которое уже много лет, может быть, даже много веков, в православной церкви посвящено памяти святого Григория Паламы. Вот христианская история знает множество святых, и тем не менее вот именно этому святому каждый год именно это воскресение посвящается. Почему этому? Почему не другому? И в чем его величие этого святого, что настолько церковь его предлагает как образец, как объект для внимания всех верующих в дни Великого Поста?
Прежде всего, благодарю, друзья, что у меня есть возможность с вами побеседовать в неделю о Паламе. Мы обращаемся в эту неделю к сердцевинным для православия фигурам учителей, к сердцевинным духовным предметам. Что касается святителя Григория, его значение многомерно, многостороннее. Для краткого самого ответа я выделил бы, условно разделив их, два плана. Во-первых, исторический, он же вероучительный, и затем личностный. Личность всегда для православия важнейшая. Также в первом плане Палама – завершитель православного вероучения. На основе его мыслей, его богословских трудов церковью созывался целый ряд поместных соборов в XIV веке, 1341, 47, 51 годах. Принятые на них соборные определения, томасы, и в особенности знаменитый томас 1351 года, оставшийся под названием «Паламитского догмата», они послужили важнейшим заключительным звеном во всем корпусе православной догматики. После них и до сего дня этот корпус оставался незыблемым и неизменным.
И таким же остается.
И таким же остается по сей день, я сказал. Что касается личностного плана, здесь святитель Григорий необычайно цельный образ, образ выразителя и защитника православной традиции, который никогда не переставал ревновать о ее здравии, о ее жизни. Голос Паламы – это именно голос традиции. Это не размышление одинокого мудреца-философа. Палама от себя вообще никогда не говорит, или, точнее, никогда не говорит от одного себя. Его голос – это достоверный, аутентичный голос традиции. Какой традиции? Православной аскезы. А точнее, афонского исихазма.
То есть он пересказывает слова каких-то других подвижников, других святых. Иными словами, если не говорит от себя.
Я бы даже так сформулировал.
Не говорить от себя – это не значит прямого повторения, разумеется. Это выражение той же истины, которая в обладании традицией, но в нужной сегодня, порожденной сегодняшними обстоятельствами и духовными нуждами форме. И эту форму святитель Григорий и находил. Он плоть от плоти афонского исихазма. А что такое афонский исихазм? чем, от чего именно он сегодня столь для нас важен. Вот об этом будут наши следующие вопросы дальше.
Да, несомненно. Но можно ли говорить о том, что Григорий Палама, он не был основоположником самого учения об исихазме, он был лишь выразителем традиции?
Разумеется, он не был основоположником исихазма. Эпоха XIV века называется эпохой поздневизантийского исихазма, и который к этому времени имел приблизительно тысячелетнюю историю.
Вот давайте, смотрите, разбираться. Да, вот что такое исихазм. На самом деле, мне кажется, что вот большинство людей делятся в этом смысле на две категории. Одни вообще никогда этого слова не слышали, исихазм, а вторые слышали, или как-то, может быть, читали, где-то сталкивались, если так или иначе интересовались миром православной веры. И, скорее всего, то, что осело в голове, это такой общий контур, что были какие-то монахи, которые много молчали, а еще смотрели на свой пупок, и вот так молились. И вот это исихазм. Но, наверное, это чрезвычайно примитивное понимание. Это даже не понимание, а взгляд.
Мне как-то кажется, что вот в этих ваших вопросах вы делаете некую уступку масс-культуре, малограмотной и обладающей тем представлениями об исихазме, которые на сегодня устарели, которые уже становятся определенно уходящими и нетипичными. Уже несколько десятилетий назад православные богословы, причем в большинстве принадлежавшие к русской культуре, вернули не только в богословие, но в широкое православное сознание, вернули изначальное понимание исихазма, которое исконно и, безусловно, правильно. По этому исконному пониманию исихазм – аскетическая православная практика, которая себя всецело посвящает добыванию, хранению, передаче действительного, актуального опыта соединения христианина со Христом, такого опыта, в котором сама суть и цель христианской жизни. Кратко можно сказать, что исихазм добывает стержневой, квинтэссенциальный христианский опыт. И поэтому он и сам есть не что иное, как сам стержень православной духовности, который, конечно, при этом себя никак не отделяет от общецерковной, от литургической жизни, но включает это. И сегодня вот такая его стержневая роль полностью нашей церковью признана. И это, например, ярко проявляется в самых свежих событиях, происходящих ныне больших торжествах в честь тысячелетия русского Афона. Афон – это и есть почти синоним исихазма, это его средоточие, это исихазский очаг par excellence, это место исихазма само. Действительно, если хотите, синоним. И все мы сегодня видим, какое значение ему наша церковь придает. Так что вот это о действительном значении и действительной сути исихазма.
Сергей Сергеевич, давайте поподробнее немного остановимся на самой практике. Во-первых, все это немного напоминает восточные нехристианские практики. Йогу, вот это созерцание, углубление, попытка достижения какой-то мистической, в общем, можно сказать, цели, не напоминает вот это все ту самую модную йогу, которая сейчас так распространена в мире?
Это как раз в таких популярных разговорах об исихазме едва ли не в первую очередь сегодня и вспоминается формула «православная йога» крайне распространена, к исихазму она, скажем, на Западе применяется сплошь и рядом, это просто одно из его основных наименований в западной популярной квазидуховной литературе. Но здесь опять уступка поверхностному восприятию и поверхностной аудитории. Серьезный человек не будет говорить вот так, как бы пренебрежительно отмахиваясь, ни о йоге, ни тем паче об исихазской молитве. В этой молитве участвует тело, да, и очень существенно участвует. По христианскому учению, к соединению со Христом в Духе Святом, человек устремляется всем существом своим, цельным существом, разумом, психикой и соматикой в том числе. Палама говорил: «Тело вместе с душою проходит духовное поприще». И исихасты во многих поколениях истовым подвижническим трудом находили, как же именно телу надо проходить духовное поприще, как конкретно тело должно соучаствовать в молитве, в восхождении к Богу. Всегда говорят о дыхании, но действительно ясно, что с молитвенным деланием ритмы нашего дыхания как-то должны находиться в соответствии, в каком-то сообразовании. И что касается йоги, вот действительно этот постояннейший вопрос о сходствах с ней, йога тоже школа духовного восхождения, и она тоже включает телесные слагаемые. Поэтому какие-то общие черты здесь имеются, но это абсолютно не исключает самых капитальных расхождений и противоположностей. Прежде всего, сам финал духовной практики, сам смысл ее, сам итог в двух случаях видится диаметрально противоположно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Философ и богослов Сергей Харужий сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». На «Светлом радио» говорим о молитве, ну а если быть точнее, говорим об исихазме, как высшем проявлении православной христианской молитвы.
Вы начали про то, что финал двух практик йоги и то, как иногда иронично называют православной йоги, исихазма, хотя это не больше, чем такой вольный трюизм, они различны. В чем же принципиальное различие?
Различны, прежде всего, сами духовные цели. И, как следствие, различным оказывается и путь к этим целям. Вообще духовная практика – явление очень многомерное. Духовное, антропологическое, историческое. О каждой из этих сторон можно отдельно и много говорить.
Но
поэтому
вот,
взаимосвязи духовных практик – это очень непростая проблематика.
Она есть вообще, эта связь между православной аскетикой, духовными упражнениями там, индийских, суфийских мистиков? Или вообще эти совпадения, они по большей части случайны и, в общем, истекают из того, что ну, там, природа человека, она более-менее едина? Ну, не более-менее, а вообще едина.
Ну, две части вашей фразы, они противоположны друг другу. Если некие совпадения коренятся в единстве человеческой природы, то они в высшей степени не случайны.
То есть они не случайны.
А есть и связи, и сходства имеются и такие, и другие. Связи и сходства разного рода, на разных уровнях. Есть и моменты взаимных влияний, перекрестных заимствований. Есть и воздействие, вот именно, как вы сказали, универсальных общечеловеческих факторов, попросту особенностей основа устройства нашего существа.
А как до афонских монахов, живших на территории современной Греции, доходили практики людей, которые, в общем, обитали очень далеко от той самой Греции? Ну, по крайней мере, и понятно, что какая-то связь могла быть, но вот духовная связь, как она? Или наоборот, от монахов афонских, как какие-то практики попадали туда?
Я сказал, что Афон – средоточие исихазма, его фокус, локус – главное место, но это, разумеется, не вся территория исихазма. Исихазм имел своей территорией всю Византийскую империю. Начинался он вообще в Коптском Египте, в Палестине, и только к X веку, как мы знаем, очагом его стал Афон. В том числе на Ближнем Востоке был обширный ареал соприкосновения с ближневосточными уже вне христианскими религиями и течениями, прежде всего с теми территориями, на которых новоявленный ислам интенсивно развивал суфийскую мистику. Так что реальные ареалы соприкосновения очень даже были и в течение порядочного периода, но это как раз уже такие технические научные вопросы. Нам нужно подчеркнуть, наверное, у нас просто нет времени на вот эти прослеживания исторических и географических перекрещиваний. Нам важно сказать другое. Каковы бы ни были эти сходства и совпадения, они все ни на йоту не убавляют полной самостоятельности, самодостаточности исихастской практики христоцентрического богообщения. Самостоятельность в чем? Она и в генезисе, и в ведущих мотивах, стимулах практики, и прежде всего в ее целях. Можно сказать попросту, во всех основоположных конститутивных аспектах исихазма он, безусловно, самостоятелен и самодостаточен. Вот если мы твердо закрепили вот это первородство духовное, несводимость духовному, дальше спокойно можно отмечать какие угодно сближения, исходства. Их замечательно просто описал крупнейший, может быть, в наши дни богослов исихазма, митрополит Каллист Уэр. У него есть просто великолепный об этом текст, я бы всем порекомендовал, при этом очень ясно и просто написанные. А вот эти встречи, соответствия, их как раз очень непросто распутать, даже понять, в какую сторону было влияние. Потому что духовные практики – это камерные, сокровенные школы опыта, и они для получения чистого духовного опыта требуют уединения, всегда говорят об их асоциальности. Это процессы на глубине, и встречи, заимствования – это тоже встречи на глубине. О них, если мы говорим поверхностно, мы обязательно наговорим какую-нибудь чепуху. Это достаточно сложная проблематика и глубинная. Но, повторяю, вот значение ее, чтобы понять, нужно всегда иметь в уме вот эту основоположную несводимость и духовное первородство нашего православного опыта.
Я вот не до конца все-таки свой ответ на вопрос получил. Давайте для вот человека, который смотрят со стороны на эту тему, сформулируем, вот чем принципиально цель духовной практики исихазма отличается от цели духовной практики йоги.
Исихазская практика, разумеется, для каждого из наших слушателей это направляется к соединению со Христом в Духе Святом, направляется к стяжанию Духа Святого, по слову преподобного Серафима. И, разумеется, никакие восточные практики и думать не могут к этому направляться. Направляются они абсолютно к противоположному. Они направляются тоже путем некоторого восхождения, тоже путем преобразования всего человеческого существа, однако преобразование к чему? К разравниванию и уничтожению всех личностных структур, не к соединению с Богом живым, а, напротив, к погружению в нирвану, в дао, в великую пустоту, в ничто.
Это связано
с тем, абсолютно противоположные финалы, и на основании этого, если повнимательнее посмотреть, и сам путь-то, вот эти сами сближения, он тоже принципиально разного рода.
Вы говорили, Сергей Сергеевич, о том, что исихазм в каком-то его проявлении довольно моден на Западе, а есть люди, которые его практикуют, но при этом не являются христианами, православными христианами, не участвуют в остальной жизни церковной.
Сегодня, во-первых, Запад и Восток достаточно смешали свои границы. На Западе есть достаточно существенные очаги православия. Есть, простите меня, американская православная церковь.
Не, вы не совсем поняли, я немного
и,
я о другом
говорю. И в рамках нее православный аскетизм.
Конечно, я о другом
есть
говорю.
Есть греческая диаспора по всему миру.
Безусловно.
И в рамках нее аскетическая практика.
Я говорю о том, что вот в 70-е годы, например, различные восточные практики вошли в моду, особенно в США. и исихазм, как стоящий в ряду этих практик для кого-то, не являющийся продолжением православного вероучения, есть ли люди, которые вот именно в таком виде его практикуют, как отдельную самостоятельную практику духовную?
Разумеется, то, что в таких случаях практикуется, исихазмом называться уже попросту не может. Исихазм – принципиально православная аскетическая практика. На Западе, как мы знаем, да и не до сегодня этот Запад, простите, и в Москве достаточно.
Я понимаю, да, я может, не совсем точно выразился.
В достаточной степени. Сегодняшнее, скажем так, вестернизованное человечество и глобализованное человечество самым усиленным образом культивирует синкретизм, смешение всех и всяческих нецельных практик и вер, а их кусков и элементов, обрывков. Происходит то, что называется виртуализация, превращение цельной фактуры духовной жизни в набор обрывков. И в этот набор обрывки исихазма очень нередко входят тоже. Известное движение New Age, которое уже около полувека существует, очень не против себя включать и элементы православной духовности тоже. Но называть это исихазмом попросту неосторожно и не следует этого делать. Обрывки исихазма эксплуатируются, мало ли где эксплуатируются.
Понятно. Давайте к настоящему исихазму. Говорят, что исихасты, монахи, очень часто исповедовались и считали необходимым своим духовникам открывать буквально каждый малейший помысел. Зачем это нужно? Как это связано с самой природой практики?
Как мы уже сказали, исихазм – это практика выработки, хранения, трансляции необычайно важного опыта, который я назвал квинтэссенциальным христианским опытом. Создаются в нем не вещи, не знания даже, а живой опыт. Причем этот опыт должен строго соответствовать восхождению ко Христу, восхождению по знаменитой райской лестнице, как исихазскую практику назвал ее самый первый систематизатор, преподобный Иоанн Лествичник, еще в VII веке. И вот это исихазское восхождение тогда только может достичь цели, если оно точно следует исихазскому методу. Что такое исихазский метод? Это очень объемистый и непростой свод правил, принципов, приемов духовно-телесных, установок. И сами исихасты свою практику и называли метод. Опыт, который получается в исихазме, должен быть правильным опытом, который точно соответствует пути восхождения. Чтобы он соответствовал, его надо очень точно выстраивать и тщательно проверять. Вот проверка опыта – это одна из первейших заповедей исихазской практики. На каждом шаге должен ты проверять, не сбился ли ты с пути. Это слова зарчайшего учителя исихазма, слепца, как мы знаем, Аввы Исаака Сирина. И при этом еще надо учитывать, что духовный опыт – это внутренний опыт. Новоначальный аскет, послушник, должен учиться тому, чтобы его опыт был правильным опытом. И он может научиться, поскольку это живой личный опыт, не из книжек, он может научиться только в стихии личного общения от некоего духовного руководителя. А каким путем? Речь о внутреннем опыте, и научиться ему можно только, если ты откроешь этот свой опыт своему духовному наставнику, если ты откроешь ему свой внутренний мир. И это крайне существенная черта духовной практики. Продукт ее – это именно опыт, а не что-нибудь, личный опыт. И он вырабатывается в личном общении путем его разделения с собратьями по традиции. А в первую голову, разумеется, с духовным руководителем. Опыт в исихазме не твой индивидуальный опыт. Этот опыт, собственно говоря, принадлежит традиции. Он выносится во всеобщее пространство исихазского опыта и присоединяется к фонду исихазского опыта. И это возможно только путем его открытия, прежде всего открытия духовного руководителю. Поэтому образуется именно такая вот человеческая связка, двойственное единство – диада, как часто говорят, послушник, его духовный руководитель, старец. И это такая вот необходимая структурная единица, атом, если угодно, из которых все исихазское сообщество и складывается. Это необходимо следует из духовных заданий.
Сергей Сергеевич Харужий, доктор физико-математических наук, профессор философии Института философии РАН, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии также Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер». На радио «Вера».